Доброго вечера. Я тоже очень рада вас видеть. Очень приятно проводить урок в РФ Песах, несколько дней до Песаха, выйти как из всех уборок, прогулок и подключиться к вам. И спасибо большое всем, кто присоединился. Это действительно героический поступок за несколько дней до Песаха. И сегодняшняя тема, да, это действительно как быть спокойным, когда вокруг неспокойно. И в принципе она захватывает любую сферу нашей жизни. То есть ее можно применить, да, нашу тему можно применить от маленького кризиса до большого. 10 минут до начала урока у нас по всему району вырубило свет. То есть, понимаете, да, что у нас был кризис только что. Подключиться, выйти вовремя, чтобы все было хорошо. Поэтому как бы от маленьких кризисов до больших все подходит в эту тему. И мы рассмотрим несколько главных вопросов. Первое – это вообще, да, что такое кризис и как его пережить намного лучше и благоприятнее и для себя, и для других. И несколько вопросов, которые прозвучали, это как, в каким случаях нужно обращаться специалистам, и в каких случаях можно самому разобраться, как обрести спокойствие мамам и как передать спокойствие, научить совладать детей с кризисными ситуациями. Зрат Ашем, добрый час, вот за этот час мы обсудим эту тему. И хочу сначала как-то обобщить, что происходит во время кризиса. Во время кризиса происходит несколько важных моментов. Первое – это спонтанная реакция. Да, спонтанная реакция – это то, как я привык реагировать на любую кризисную ситуацию. Возьмем мой пример. Выключили свет по всему району, мои первые реакции. Да, ребенок дергает за юбку, второй пытается вытащить кабель, третий там что-то просит, света нет, у меня урок. Что у меня выскакивает первое? Да, какие мои реакции? И важно с этими реакциями познакомиться. Вообще, в принципе, подготовки к таким ситуациям важно готовиться заранее, как бы в простой, благоприятной атмосфере. Все как бы, инструменты, которые я вам дам сегодня, их хорошо применять в благоприятное время, чтобы понять, как мы реагируем, что нам подходит больше, что вообще не подходит, как лучше изменить и как научить себя и детей совладать с такими ситуациями. Но кто не успел проработать это до, можно прорабатывать во время и после. Во время сложнее всего, а вот после это самое. Так, сначала у нас идет спонтанная реакция. Да? Как мы привыкли думать, как мы привыкли чувствовать, как мы привыкли реагировать на себя и на окружающую среду. Это очень важный момент. И с этими ситуациями, с этими реакциями стоит познакомиться. Второе – это выбор позиции. Что я решаю при этом делать? Как я решаю при этом поступать? Как я решаю при этом мыслить? Я буду обвинять других, я буду обвинять себя, я смирюсь, я пойду в бой за какую-то там ситуацию, да, я начну что-то делать, я буду действовать, применять какие-то инструменты или там, брать помощь у кого-то. И третье – это подстрой под новую реальность. Да, то, что у меня сейчас есть. Нужно понять, какая реальность у меня есть. Обычно в кризисных ситуациях, как бы больших, да, там, землетрясения, не дай бог, война, потеря близкого человека, переезд, развод. Такие ситуации, это ситуации, когда у нас происходит разрыв. Есть до, есть вот что-то, что мы переживаем сейчас, есть после. И важно вот это вот до и после соединить, чтобы они были как бы, как можно больше точек соединения произошло. Мы, кстати, находимся как, несколько дней до Песаха, и пасхальная года, вот, года, которая будет сопровождать нас в Леля Седер, она нас этому очень сильно учит. Да, начинается года с времен, когда с Авраама Вину, да, со времен первого еврея, заканчивается построением третьего храма вообще. Вся эта история получает новый рассказ, новое мировоззрение в нашей жизни. То есть нет разрывов, есть как бы какие-то события, которые, кажутся, они вообще не связаны друг с другом. И Агада их связывает и показывает нам, вот это связано с этим, а это связано с этим. Этот момент я еще затрону в будущем, но как бы так, чтобы понять, что вот подстроя под новую реальность, под новые действия, новое жилье, новую ситуацию, оно очень-очень важно. И ситуация вот принятия, она тоже как бы одна из ситуаций принятия. То есть если бы нам не дали бы свет, то я быстро нашла как бы какой-то выход, как можно же все-таки осветить помещение, чтобы нам было друг друга видно. Теперь я вам хочу рассказать одну историю, да, которая поможет нам понять еще больше, как эта система работает. Как вот эти вот три пункта вообще понимания, что происходит во время кризиса. Когда-то давно я жила в Иерусалиме. И мне посчастливилось познакомиться с одной замечательной женщиной, вижницкой хасидкой. Ее зовут Рейзи, она уже прабабушка, женщина такая пожила, и мы периодически созваниваемся с ней перед праздниками, поздравить друг друга. И вот недавно я послала подарок, она мне перезвонила, сказала спасибо, спросила, как я, как что, что в мире происходит, что у нас в семье. И начали говорить о том, что в Израиле стало неспокойно, и как вообще мы к этому относимся, как, что может поддержать нас, детей. И она мне сказала так. Когда я была молодая мама, мы жили там, вне Иерусалима, и мы с мужем решили переехать жить в Иерусалим. И тогда в Иерусалиме было очень много терактов. И мы очень боялись. Мы очень боялись переезда. И все-таки маленькие дети, большая ответственность. И моя мама, которая пережила катастрофу, сказала: «Рейзи, дорогая, милая дочечка, ты знаешь, у каждой пули есть свой адрес. И даже если ты не хочешь, ноги тебя туда приведут. Это то, что я выучила во время катастрофы». Видишь, я ее пережила, да, она жила в Израиле после катастрофы. Говорит: «Рейзи, запомни это правило. Это правило номер один. Правило номер два – укрепляйтесь в вере во Всевышнего в изучении Тора. Это то, что нас бережет. Как только ты будешь укрепляться в изучении Тора и в вере во Всевышнего, тебе будет намного проще справляться с ситуацией». И, в принципе, здесь мы видим, да, что есть какое-то событие, есть реакция, да, был страх, была какая-то замешанность, принятие решения, потом был выбор позиции, да, с какой ноги начать этот переезд, или вообще переезжать ли в Иерусалим, и таки, да, переехали. И подстроить под новую ситуацию. Что же можно сделать, чтобы все-таки построить новую семью, да, молодую семью, строить ее в Иерусалиме. Это как бы такое вот вступление. Теперь есть два пункта, которые нам нужно для себя решить в кризисных ситуациях. Мне страшно или мне опасно? Да, или страшно моей семье, или опасно моей семье. Если опасно, то нужно, соответственно, беречь себя, да, сразу идти в место, где я могу спастись, или кто-то, кто мне может помочь выйти из этой ситуации. Если мне страшно, то здесь есть такой совет, что можно сделать, подумать, что самое страшное может произойти. Самое-самое страшное. Ну, допустим, да, вот не дали нам свет. Что самое могло страшное, что могло произойти? Ну, лекцию я выдавала в полной темноте. Максимум только свет от экрана. Это самое страшное, что могло бы произойти в этой ситуации. Окей, это самое страшное, да? Значит, все остальное уже не самое страшное. То есть изначально стресс он поднимается до точки пика, а потом он опускается до какого-то такого вот среднего арифметического стресса, состояния напряжения, и уже проще смотреть реально на ситуацию. Окей, значит, урок будет в темноте. Что я сейчас могу сделать, чтобы, да, осветить помещение, осветить все, что вокруг меня? Это как бы как я могу справиться со страхом, как бы вот в ту самую ситуацию кризиса, либо уже как, да, намного позже, когда я чувствую это ощущение. То есть если мне опасно, нужно сразу же идти в место, где мне будет безопасно. А если мне еще и страшно, то есть если страшно, но не опасно, значит, мы работаем со страхом. Теперь со страхом чаще всего человек может работать сам. либо даже поработать с коучем, если человек находится в ситуации, когда эмоции переполняют, или когда он не способен действовать, или полностью жизнь как бы останавливается, такое ощущение, что жизнь остановилась, или нет сил ничего делать, скачут эмоции, мысли. Вот как-то человек не может продолжить нормальную деятельность. То в такой ситуации, и он сам не может, да, справиться с этой ситуацией, в такой ситуации нужно обращаться к специалисту. Кто специалисты, которые могут помочь в этой ситуации? Это могут быть психиатры, психологи, психотерапевты, в зависимости от ситуации. Но важно понять, я могу преодолеть эту ситуацию сам, там, с помощью друга, подруги, либо я уже не могу самостоятельно, эта ситуация меня отрывает от привычной мне жизни, да, не дает мне вести привычный образ жизни, тогда стоит обратиться к специалисту. Окей. В этой же ситуации, да, когда проявляется страх, у нас срабатывает инстинкт самосохранения. И здесь тоже важно понять до, но если вы еще не знаете, как бы до ситуации уже вот-вот, то хотя бы попробуйте проанализировать во время или после. Какая у вас реакция? Да, у нас есть три защитные реакции при самосохранении. Это fight, flight и freeze. Мы бежим в бой, да, пытаемся что-то сделать, как-то решить, подсуетиться. Либо мы, наоборот, вообще ничего не делаем. То есть очень-очень бы хотелось, но ноги как вкопанные. И вообще ну никак, ни вправо, ни влево. Это ситуация freeze, и у нас есть ситуация flight, когда человек просто убегает. Убегает с поля действия, и его вообще не найти. Поэтому, скажем, в школах в Израиле есть упражнения такие, да, что мы делаем при землетрясении, что мы делаем, если не бог теракт, что мы делаем при пожаре там, в помещении детей, прям учат, как реагировать на такие ситуации, чтобы подготовить. А взрослые... Есть специальные такие цевет лишат хирум. Это такие вот специальные группы педагогов, в которых есть четкое разделение обязанностей. Кто за что обязан? Например, если, не дай бог, землетрясение, нужно позвонить там, родителям, нужно вызвать там, то-то, то-то, нужно сообщить классам. У каждого есть четкие свои шаги, что он должен сделать и как стоит вести себя в той или иной ситуации. И это очень помогает не дай бог, в настоящей ситуации. И при этом каждый действительно узнает свой характер. Что ему подходит? Если, не дай бог, будет какая-то экстренная ситуация, кризис, то какая его реакция? Да, человек, который убежит, я не могу послать его выводить детей из школы. Да? То есть, если я знаю, что эта учительница возьмет первое свой портфель и побежит из школы, я не могу на нее полагаться. Мне нужен человек, который, наоборот, кинется в бой и не уйдет с поля действия, пока все дети не будут в безопасности. И на этой ситуации, на этом этапе тоже важно понять, что да, есть что делать. Да, мы сказали, что люди, которые не могут справиться сами с неспокойной ситуацией, да, с внутренним неспокойствием, нужно обратиться к специалистам. А тем, кто да, может совладать, я хочу вам дать инструменты, как совладать, да, как это сделать в домашних условиях. Теперь эти же упражнения, которые я вам сейчас о них расскажу и покажу, их можно делать с детьми. И, соответственно, если вы захотите успокоиться сами, вы можете тем же самым успокоить и своих детей. Все, что я буду рассказывать, уже находится при вас. Да, это ваше тело, ваш организм. Мы работаем на уровне тела. Мы не будем спрашивать, что ты сейчас чувствуешь, как ты себя ощущаешь, это поднимает еще больше стресса, а мы хотим, наоборот, стресс снизить. То есть все эти упражнения, они направлены на снижение стресса. Первое, что можно сделать, это там мы знаем, что когда человек находится в стрессовых ситуациях, у него очень сильно сжимаются мышцы. Да, человек, который переживает длительные стрессовые ситуации, начинают плечи болеть, да, тяжесть чувствуется, ноги напряженные, в животе вот что-то там бурлит. Поэтому то, что можно сделать, это можно сделать кибуц варпая, сжатие, расслабление мышц. Теперь можно сделать сжатие, расслабление мышц всего тела по очереди, да, например, начиная с плечей, мы как-то напрягаем, можете со мной сейчас попробовать, напрягаем плечи и расслабляем. Напрягаем вот эту вот часть плечей, расслабляем. Скажем, ноги, да, направляем ноги и расслабляем. По 5 секунд каждое упражнение. Руки, живот, то же самое. Это как бы первый инструмент, который можно сделать. Что можно сделать еще с детьми? Это сильное сжатие кулаков и расслабление. Сжатие кулаков и расслабление. И тоже здесь с детьми и можно объяснить, что вы как будто бы сейчас выжимаете лимон на лимоновыжималке. Как она точно называется. И вот так вот руками мы как бы скручиваем вот этот вот лимон, да, выжимаем и расслабляем. Выжимаем и расслабляем. И дети, и взрослые чувствуют после этого некое расслабление в теле и такое внутреннее спокойствие. Теперь тоже очень важное упражнение. Скажем, если сейчас ребенок или родитель находится как бы в такой вот в ситуации замешательства, то проще всего подстроиться. Да, есть в НЛП и в коучинге вот этот вот инструмент подстраивания под человека. Что это значит? Это значит, что я сейчас как будто бы копирую его некоторые движения. Да, часто этим пользуются способом при продаже. Да, если хотят вам что-то продать в магазине, пользуются как бы незаметно вашими телодвижениями и подстраиваются под ваш ритм, и как бы вы легче покупаете и быстрее. Это как бы такой маленький секрет продавцов. А мы воспользуемся им, чтобы помочь другому человеку облегчить его ситуацию. Мы можем подстроиться под сидение, да, под язык тела, как человек сидит, как у него плечи расправлены, как голова повернута в ту или иную сторону, взгляд куда смотрит, на дальнее расстояние, как бы вверх, вниз направлен взгляд, можем так посмотреть немножко. И самое такое быстрое подстраивание – это подстраивание дыханием. Потому что мы знаем, что да, когда вот это та же самая реакция самосохранения, когда бежит там, очень много животных, убегает от льва, то вот эти вот, скажем, если это ланья, да, они так замирают, или там зебры, они замирают, и вообще как бы не слышно, их не видно, они как будто бы стоят и еле дышат. Что они хотят этим показать? Ну, как будто бы их нет. Как будто бы они умерли, и их дыхание затихает. То же самое происходит с детьми, которые проходят, переживают стрессовые ситуации. Их дыхание как будто бы замирает, как будто бы их нет. То есть они как бы так себя как будто бы прячут, да, от внешнего мира, и дыхание становится таким тихим, еле слышным и медленным, неполным, таким, да, вот такие вот редкие вздохи-выдохи, и мы можем присоединиться к дыханию и тоже подышать вот так вот, как дышит ребенок, и дальше уже выводить на более глубокие вздохи-выдохи. Да. А дальше мы делаем упражнение, как будто бы мы выдыхаем цветок, да, приятный запах цветка, можете представить любой цветок, который вам очень нравится, и выдыхаем на свечу, которая горит, и мы хотим как бы погасить ее пламя. Это очень-очень медленные такие дыхательные движения, и можно попробовать сейчас, да, представьте себе, что у вас в одной руке ваш любимый цветок, в другой руке свеча, которая тепло согревает своим светом как вот, ваше помещение. И начнем дышать, да, сделаем пару таких дыхательных упражнений и почувствуйте, что происходит с вами. Да, начинаем на раз, два, три, четыре, вдыхаем. Можем немножко сдержать, раз, два, три, четыре, выдыхаем. Готовы? Окей. И вдыхаем. И выдыхаем. Еще раз вдыхаем. Теперь выдыхаем. И вы можете почувствовать, что происходит с вами, да, в эти секунды. Даже кто думает о уборке к Песаху, что еще не готовы, там холодильник, плита, там кухня еще не полностью к Песаху откаширована, можете тоже подышать. Это снимает дыхание, дыхательные эти упражнения снимают напряжение, и вы чувствуете, как кислород поступает в ваш мозг. Да? Ощутили, смогли? Окей. Эти дыхательные упражнения, они очень важны и очень хороши. Также я не сказала про упражнение кибуц варпая, да, сжатие-разжатие. Тоже мы можем взять это на мышцах лица, да, когда человек находится в стрессе, то здесь как будто бы все сжато и тяжело разговаривать. А мы хотим немножко разжать, да, немножко расслабить. Поэтому стоит с ребенком поиграть в такую игру, как будто бы ребенок берет в рот много жвачки и начинает жевать. Так, так, во все стороны гоняем жвачку по рту. И вот эти вот упражнения, они как напрягают мышцы рта и расслабляют. Расслабляют лицо и опять-таки расслабляют самого человека. Есть также замечательное упражнение «Ключ Алиева». Вы можете как поискать его, найти. Если останется время, мы, может быть, проделаем его тоже. Он, этот «Ключ Алиева», он очень замечательно действует в таких экстренных ситуациях и снимает быстрый стресс. Также можно с детьми придумать всякие стишки. Да, например, мы знаем, что в Израиле, на юге страны, дети очень подготовлены к ситуациям, когда предупреждение идет об опасности, и им нужно спуститься в безопасное место, да, или в мамад, или в миклат, и тогда они поют песню. Да, мы слышим сирену и начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, мы идем спускаться, и там целая песенка, которая сопровождает детей. То есть они добиваются через эту песню, да, несколько целей у этих песен есть. Первое – это научить детей, что нужно делать в таких ситуациях. Второе – снять стресс. Опять-таки я пою, и вроде бы как это что-то такое веселое, хорошее. И обязательно, когда экстренная ситуация заканчивается, мне нужно сказать, все, она закончилась. Все, она закончилась. Вот это простое выражение, оно как будто бы звучит очень-очень просто и лишним, но оно очень важное. Важно услышать человеку, все, закончилось. Да? Электричество вернулось, закончилась стрессовая ситуация, свет будет. Это очень важно слышать и взрослым, и детям. Это как бы часть такой подготовки. Теперь я вам хочу сказать, что в принципе в генетике нашего народа заложено очень интересное качество. С одной стороны, как бы один глаз нас смеется, другой глаз нас плачет. На протяжении всех веков еврейский народ был народом, который пытались истребить. Да, и если мы вернемся к пасхальной Агаде, то мы видим очень интересный как бы момент, который потрясающе иллюстрировал Гади Полох в своей Агаде. На отрывок «Вегиша Амдаля Вутену Велану». Да, и она та, которая стояла в защиту нам и нашим отцам. «Шебехоль дор вадор амду алену лихалатын». Что из поколения в поколение стояли и хотели нас истребить. И вот этот вот это вот предложение, да, как будто бы оно о горе, которое прошел еврейский народ, да, и все как бы знают историю широкую, богатую, как бы, которая была у еврейского народа в этом плане. И с другой стороны, у нас есть как бы радость, да, а года заканчивается нерца тем, что будет построение храма. И мы восхваляем Всевышнего. Но в промежутке у нас есть несколько таких событий, на которые Агада указывает нам. И она хочет, чтобы мы из этого что-то выучили. Первое – это да, порядок, что постараться, как мы сказали вначале, чтобы у всех событий в нашей жизни был порядок. С этого начинается, в принципе, Лейла Седер. Кадеш, Урхац, Карпас, Яхац, да, все по порядочку. И этот порядок у всех. У всех, кто присутствует за пасхальным столом. Интересно, что в Агаде тоже упоминается как будто бы лишний такой момент, когда мудрецы пришли в Бнейбрак, и они сидели и рассказывали о чудесах, которые были при выходе из Египта. Опять-таки, хотели поработить еврейский народ. Да? Очень неспокойная ситуация. Никто не знал до конца, чем она закончится. Это мы знаем, что был выход из евреев из Египта. А посмотрите, какие чудеса сопутствовали этому. Да? Вот был у нас Шаббат Агадоль, 10-е Нисана. Шаббат Агадоль, как тогда был, да, 10-го Нисана. Сказали евреям, привяжите барашку к кровати, держите его 4 дня. Через 4 дня принесите его в жертву. Но постойте, барашка это был такой идол у египтян, да, идол изобилия. И представляете себе, приходит владелец раба к нему домой, слышит, что там такое, барашек? Да что ты делаешь? Зачем ты привязал нашего бога к своей кровати? Он говорит, ну мне так Всевышний сказал. Он говорит, какой Всевышний? Ты что? Это же самое оно. Ты же вообще кто такой? Ты же раб. Ты же не забывайся. И евреи, вот, несмотря на этот страх, что тебе сейчас что-то могут сделать, они берут и делают то, что повелевал Всевышний. И написано, что Всевышний вывел как бы еврейский народ и ударил Египет их же первенцами. Что произошло? Первенцы поняли, что будет сейчас казнь первенцев. И они восстали против фарона. Началась война внутри Египта. И еврейский народ как будто бы все уже забыли про этих барашков, забыли про этих рабов, которые привязали этих барашков. Евреи выходят средь белого дня вообще как бы из такого длительного рабства, которое длилось так много времени. Да? Это как бы такой один момент, когда мы видим, что в любой такой ситуации, когда мы не видим полностью ситуации, а потом уже мы отходим немножко назад и можем посмотреть на всю ситуацию от начала до конца, мы видим, какие чудеса там происходили. И да, мы как бы сказали о мудрецах, которые сидели в Бнейбраке, и они не заметили, как настало утро, и всю ночь рассказывали о чудесах, которые были в Египте. И приходят ученики, говорят Рабутейну, наши дорогие учителя, пришло время говорить утреннее шма. И такой интересный вопрос, как они сами не видели, что ли, что утро, да, что пора уже молиться. А дело было в том, что они прятались тогда от римлян. И да, там был Раби Тарфон, Раби Акива, Раби Лейз, Раби Йошуа. Всех их искали римская армия, римская полиция. И они прятались от власти. Вопрос, почему все пришли в Бнейбрак? Что там такое было? Кто жил в Бнейбраке в то время? В то время в Бнейбраке был главным раввином Раби Акива. И все пришли к Раби Акива. Да, ну, я не знаю, как бы Раби Акива был самым великим мудрецом того времени, но как бы они все, да, все эти мудрецы, которым сказали, все были главными мудрецами того времени, как бы не знаю их величие, кто из них считался как бы во главе. Но почему они все пришли к Раби Акиве? Раби Акива умел утешать. И они пришли к нему за утешением. Это был период перед разрушением храма. И мы знаем, что Раби Акива пережил очень тяжелую жизнь. У него погибли ученики, которых он учил на протяжении 12 лет и еще 12 лет вдалеке от дома. Он не видел свою любимую жену. У него погибают все ученики, да, 24 тысячи. И он идет и берет 5 учеников и передает всю Тору этим ученикам. Он видит разрушение храма, он говорит, все мудрецы плачут, а он смеется. Говорит, Акива, чего ты смеешься? Говорит, ну как, если у нас исполнилось одно пророчество, исполнится обязательно второе пророчество, которое одно без другого исполниться не может. И если было разрушение храма, обязательно будет отстроение храма. Это все будет. И мы, к сожалению, не видим всю ситуацию, когда мы находимся в таких неспокойных, в кризисных ситуациях. В ситуациях, когда мы не знаем, как, чем все закончится. Да, это самое, как, мне кажется, неприятное, когда мы не знаем, секундочку, какой же будет конец всего этого. И нам Агада говорит, слушайте, будет олень рца. Воспевайте Всевышнего, смотрите на то, что у вас осталось, на то, что у вас есть. И будет нерца, будет построение третьего храма, и туда мы все как бы направлены. И эти как бы очень важные моменты стоит учесть. Да, внутри ситуации мы как бы не готовы на это смотреть. Но мне кажется, когда мы уже как бы до или после, мы можем немножко посмотреть на всю историю как бы глобально и для себя что-то выучить. А как я реагировал в таких ситуациях? А что мне может помочь? Да, это очень, кстати, важный момент. Не дай бог, чтобы ни у кого не было таких ситуаций. Но такие ситуации были в любых случаях, микро, макро, у каждого человека. Вспомните, нам сказать, что стоит провести как бы некое самоисследование и понять, как мы себя ведем в таких вот ситуациях. Вспомните такую минорную ситуацию, да, не глобально большую, а минорную ситуацию. Как вы поступили в этой ситуации, да? Какая была ваша реакция? Что вы думали? Что вы чувствовали? И проведите для себя внутреннее исследование. Какие мои реакции помогли мне справиться с ситуацией? А какие реакции, наоборот, не помогли мне справиться с ситуацией? Например, можем взять экстренную ситуацию, подготовку к Песаху, несколько дней до Песаха, кухня еще не готова. А что я буду сейчас делать? Я могу думать, что, не знаю, там, дети мне не помогают, муж больше времени провел, там, не знаю, где-то в помощи соседям, чем в помощи дома. Я там зачиталась книжкой, не успела. Я могу разные объяснения давать этой ситуации, почему так произошло. Они меня к чему-то приведут? Скорее всего, нет. Скорее всего, даже приведут за собой некую ссору или конфликт. Окей, а что мне помогало в прошлом году справиться с похожей ситуацией, да, Песах же был не первый год, да, у меня в доме, то есть у меня какой-то был опыт уже, а что я делала в прошлом году? Ага, значит, мне нужно закрыть телефон, скажем, мне нужно четко понять, что я не прикасаюсь к книгам, или там я не еду за покупками, пока не сделано раз, два, три, четыре, пять, и понять, что мне помогает, да, мне это помогает. Значит, я сделаю раз, два, три, четыре, пять из того, что мне помогает. Что мне еще могло помочь? Да, я до этого поспрашивала там разные советы своих подруг, кто как готовится к Песаху, кому что помогает. Например, я взяла себе помощь какую-то, я распределила задания между членами семьи и отпустила. Да, у каждого там что-то свое, а я там занимаюсь вот этим. Я прослушала там уроки, я слышала на Толковоте есть уроки, да, тоже как подготовиться к Песаху, так чтобы праздник выйти с радостью и бодренько. Вот это все меня учит, как я справлялась в прошлом с такими ситуациями, и что я могу выучить из этого на будущее. Теперь не наступайте дважды на одни и те же грабли. То, что не работает, постарайтесь это отпустить. То, что работает у вас или у других, можем учиться у других людей тоже, что им помогло, применяйте это. Применяйте это и помогайте. Еще очень важно понять, за что я отвечаю, а за что нет. Есть моменты, когда я могу за что-то ответить, а что-то от меня вообще никак не зависит. Да, но то, что Песах придет, от меня никак не зависит. А вот я отвечаю за раз, два, три, четыре, пять. Да, там, не знаю, не дай бог землетрясение. Будет землетрясение или нет, от меня это вообще никак не зависит. Но что я могу сделать до, если есть какие-то там предупреждения, да, во время или после? Понять, за что я отвечаю, а за что нет. Потому что за что я не отвечаю, ну, нельзя за это себя ругать. И стоит принять, четко распределить обязанности на раз за 3-4-5, да, пунктом, за что я да отвечаю. Теперь рутина. Создать рутину. Что я делаю сегодня? План. Я делаю сегодня раз, два, три, четыре, пять. Например, я звоню. туда, я делаю это, я там прошу кого-то о том-то, и все, это все мои задания на сегодня. Организация, какие задачи мне нужно решить? А мне нужно позвонить, договориться там, с такими-то людьми, мне нужно там сделать то-то и то-то, я хочу поздравить с праздником, того-то, да? То есть ситуация, мы сказали, может быть, любые, от маленьких до больших кризисов, делать как бы акаша. Оттуда переносите туда, работает везде. Теперь якоря. Да, что осталось прежним, а что изменилось? Ну, скажем, человек переехал в другую страну. Что у него осталось прежним? Скажем, имя у него осталось прежним 100%. Да? Или оно тоже поменялось? Тоже может такое быть. Моя прабабушка, когда приехала в Израиль, она мне сказала, меня зовут Этя Соломоновна, и власть больше не меняется. Да, на Украине ее звали Лидия Семеновна. То есть там она как бы поменяла имя, а здесь были же все свои бабушки, которые говорили на идише, и она категорически запрещала себя называть другим именем, только этим. То есть бывают случаи, да, когда имена тоже меняются. Но что осталось прежним? Мой возраст остался прежним, моя профессия осталась прежней, не знаю, моя семья осталась в том же составе. Я говорю там на том-то и том-то языке, у меня те-то и те-то есть способности, при мне есть те-то и те-то мои вещи. Пытайтесь создать, как, чем больше якорей забросить, что у меня осталось с того, из той жизни в новой жизни, да, в переходе. И то же самое создать детям. Скажем, если меняется, да, опять-таки, место жительства, что ребенок берет оттуда в другое место, в которое он приезжает. Что у него остается? Быть на связи с кем-то. Да? Никогда не оставайтесь одни. Всегда есть центр помощи, есть друзья, есть люди, есть соседи. Обращайтесь за помощью, обращайтесь к людям, которые готовы будут вас поддержать, вам помочь. И старайтесь не обращаться к людям, которые осудят, оскорбят или не примут. Пытайтесь как бы, да, найти себе поддержку. Опять-таки, мы сказали, да, отличить страшно от опасно. И со страхом работать со страхом. Это возможно, опять-таки, проработать с хорошим коучем. Это можно проработать с психологом, с психотерапевтом. И если опасно, то опять-таки берегите себя и старайтесь выйти из зоны опасности. И подумайте, что полезного можете сделать. Да? Иногда бывают такие ситуации, как будто бы вот у меня нет сил ничего сделать. А что я могу сделать все-таки из того, что я не могу сделать? Да? Давайте подумаем. Например, я встаю утром, и вот ничего не могу предпринять. Да? Но я могу сказать мудреани, да? Могу сказать утреннюю молитву, могу улыбнуться себе или другому. Могу. Я могу спросить, как вы себя чувствуете? Могу. То есть я могу предложить кому-то помощь? Могу. То есть постарайтесь быть активными, даже когда с вами происходит что-то, что выбивает вас из колеи или какое-то состояние кризиса, в котором вы, да, можете еще оглянуться вокруг вас, кто еще нуждается в помощи помимо вас. И раздавайте тоже обязанности. Например, если это дети, да, сейчас как бы ты ответственный прочесть вот такой-то псалом, а ты ответственный там позвонить подружке, спросить, как у нее сегодня прошло утро. И вы даете такие вот обязанности и себе, и детям, и тогда это как бы возвращает шлиту, возвращает ощущение, что вы все-таки руководите своей жизнью, да, что не все потеряно, что есть возможность как бы проявить свою силу и повлиять на кого-то в добром смысле этого слова. И дай Бог, я надеюсь, что у всех у нас будет как бы Песах Кашер Самеах. И вот эти вот инструменты, которые прозвучали сегодня, просто хочу немножко оставить время для вопросов. Если нет, то мы продолжим еще. Да? И помни, что Всевышний все-таки не оставляет нас и заботиться о нас. Даже если в данной ситуации сложно это увидеть. При этом стоит, чтобы каждый посмотрел, как, да, я хочу это важно сказать, что ему помогает прожить вот эти вот ситуации. Кому-то помогает вера. Да, там, молитва, чтение псалмов Давида, исполнение заповедей, помощи ближнему. кому-то помогает спорт, да, выйти на прогулку там, или попрыгать, побегать, поделать упражнения, опять-таки, сжать, разжать, подышать, принести, унести, вот такое вот действие физическое. Кому-то помогает интеллектуальное какое-то размышление, да, обсудить ситуацию, расписать, как, что будем делать, что, зачем пойдет, как бы отдаться интеллекту, да. Кому-то важно искусство, он может через искусство, через рисунок проработать какие-то страхи, проработать какие-то ощущения, вырисовать свои эмоции или вылепить их из, там, из глины, из бумаги что-то приготовить. Кому-то помогает там, салат пойти нарезать, да? Приготовить какую-то еду. Каждый человек, он по-своему возвращает себе силой. И стоит как бы понять, что важно вам и какой аспект наиболее благоприятно влияет на вас, и выбрать тот, то русло, через которое как бы, вы приходите к внутреннему контакту с собой и выбросу вот этого вот, негатива или стресса, который может быть в таких вот кризисных ситуациях. И помнить, что тот посыл, который да, мы сказали, тот отрывок, что вот, нас хотели уничтожить многие поколения, во многих поколениях, и он, у него есть продолжение. Акадош Баруху, Бацилейну Миядам. Всевышний спасает нас от их. Что Всевышний действительно готовит каждому свое спасение еще до того, как началось испытание. Внутри испытания это очень тяжело понять. Но когда мы берем, опять-таки, позицию перспективы и идем немножко назад, или когда испытание заканчивается, нам проще видеть вообще, для чего все это было. И да, года нам помогают в этом. Есть начало года, есть ее окончание. Вот, поэтому дай Бог, чтобы у нас как бы, были силы справиться с тем, что Всевышний нам посылает. И сегодня мы получили как бы, инструменты да, и на уровне тела, и на уровне ментальном, и на уровне как бы, веры. Мы не рисовали, не занимались творчеством, но это как бы это наш формат. Если есть вопросы, то буду рада на них ответить.
Огромное вам спасибо, Ханалия. Я сейчас смотрю, проверяю в чате. Вопросов пока не вижу, к сожалению. Наверное, на данный момент все доступно. И вы можете продолжать, наверняка у вас многое, что можно еще рассказать. От себя лишь добавлю, что, наверное, всегда стоит думать, что вот эта вот центральная мысль, которая дошла до нас от царя Шлому, от Соломона, все проходит. Пройдет и это. Пройдет и это. В пятницу вечером мы все сидеть будем вечером за столом и скажем, боже мой, я это сделала. И это тоже прошло. И сейчас я сижу, как королева, наконец отдыхаю, без задних ног. Ну вот, я справилась.
Да. Кстати, это очень важный момент, Мирим. Спасибо, что вы затронули этот момент. Всевышний и как бы закон, и жизнь оставляют нам еще другие варианты действия. Мы не всегда, кстати, видим. Но важно знать, что они есть. Возьмем вот пример, да, что все равно пятницу вечером Песах придет вместе с субботой. И даже если мы не все вымыли и не все вычистили, у нас есть очень много законов, которые позволяют нам все-таки прийти к этому дню подготовленными и морально воодушевленными. Как бы, да? Ну, например, это как бы, предложение, которое слышу уже не знаю, вот сколько времени, очень долго, что пыль и хамец, да, квасное, это две разные вещи. Что если, в принципе, нет времени или нет ресурсов, то стоит хозяйкам помнить, что вымывается дом от квасного. Понятное дело, что нам уже хочется заодно сделать генеральную уборку по всему дому и вымыть окна. Да, и я знаю, что с года в год у нас в Израиле хамсин, да, приходит вот этот вот, ветер, который приносит с собой пыль, и все чисто вымытые окна снова запыляются, и тогда хозяйки говорят, ой, снова стоит помыть окно. А потом, как бы мы уже со вторым дыханием пытаемся вымыть кухню. Так стоит действительно расставить правильно приоритеты. Что для меня важнее? Мне важно, чтобы я была радостная во время пасхального седера, или мне важно, чтобы дом блестел. Есть хозяйки, которые скажут, мне важен блестящий дом, и я готова уснуть во время леля седера. А есть хозяйки, которые скажут, нет, я не готова. уснуть во время леседера, я хочу быть бодрой, я хочу быть активной, я хочу видеть красивых детей за столом. Я же не просто так ходила, покупала им наряды или там стирала, гладила. А вот я хочу увидеть, я хочу услышать, как муж говорит кедуш, я хочу услышать своих детей, которые говорят маништана. И это уже приоритет, да, как мы правильно можем расставить для себя приоритет. Есть тоже как бы система, да, что важно сейчас, что важно потом, что мне срочно и нужно, да, а что мне срочно, но не нужно. И это очень легкий способ. Вы выписываете все свои дела, которые нужно сделать, и дальше распределяете по системе таблицы. Да, важно, нужно, не важно, не нужно. И вот как бы дальше по пересечениям и делаем то, что важно и нужно, а все остальное постараемся или сделать потом, или делегировать. Или вообще не делать. Тоже вариант. И это как бы немножко о системе наших ценностей. Это, да, чтобы понять, что как бы, да, есть хамец, а есть что-то, что мы хотим для души. Теперь есть тоже понятие, которое называется мехират хамец. Да, можно продать хамец. То есть если я не успеваю все вымыть, то мне нужно как бы понять, какие места в доме я обязательно буду мыть. Да, там кухня, плита, холодильники, все, что мне нужно непосредственно для приготовления, прикосновения. Не все продают, да, не все продают, но кто не продает, вот старайтесь, да. Здесь, кстати, тоже есть такой момент. Кто не продает хамец, да, то перед Песохом, да, у нас такой Пурим, на Пурим дарят очень много всяких съестных подарков и так далее, старайтесь не закупаться как бы лишними булками, макаронами и так далее. То есть начинайте подъедать свои запасы намного до, всегда можно подкупить, прикупить. Как бы это тоже такой вариант. Люди иногда выносят, как бы это третий, да, вариант, что как бы, если не продаешь, то не продаешь, если продаешь, то можно продать. Но есть еще как бы сжигание хамца. Не успел продать, не съел, или не продаешь. Не съел, можно сжечь. Вот, и тогда выносится все, что угодно. На мусор. То есть всегда есть на сжигание, прошу прощения. Так всегда у нас есть как бы варианты. Вместе с квартирой сжигать не стоит. Вот. Продать можно, да. Можно, есть люди, которые закрывают квартиры, уезжают в гости, уезжают в гостиницы и, в принципе, продают свою квартиру вместе с хамцом. И тоже у нас есть слова, которые нам говорят мудрецы, которые нужно произнести, да, что все квасное, все пресное, которое я нашел, и которая тоже можно, да, которая нашел, а которая не нашел, пусть оно будет как будто бы как прах земли. То есть даже если у меня есть где-то хамец, но я его не нашел, я его как бы вот здесь в голове отменяю, все, у нас как бы в иудаизме очень много с головы идет. Вот, поэтому это как бы важный момент. Для чего я его привожу? Это не урок по алахе, да? Это урок про то, как быть спокойным в неспокойное время. В любой ситуации есть много решений. Мы не всегда видим все. Поэтому, действительно, если мы да, видим, решить, что для нас важно. А если мы не видим другие выходы, да, у нас есть пункт не оставаться одни. Прошу прощения, я успела прочитать. И если мы, то есть там мы не одни, и поэтому мы можем обратиться за помощью кому-то, и стоит эту помощь попросить и принять. Это как бы важный момент. Я вам сказала, что если у нас останется время, мы с вами практикуем ключ Алиева. Ключ Алиева – это три простых задания, три простых упражнения, которые придумал профессор Алиев. Когда были бои в Афганистане, если я не ошибаюсь, нужно было срочно перезагрузить психологическую систему вот женщин, которые сообщали о гибели, о потере солдат и самих солдатов. И поэтому он создал целую систему из трех простых упражнений. Я сейчас встану, чтобы с вами ее тренироваться. Три простых упражнения. Кто может встать и сделать это со мной, будет очень здорово. Камера, чтобы было видно. Упражнения очень простые. Да? Берем ручки, ставим их вот так вот. как бы вдоль тела и начинаем захлестывание делать. Так, листаем себя по плечам, не больно, да, так, чтобы было приемлемо. И делаем такие вот захлесты. Выше, ниже, кому, как угодно. Это все на комфорт. Второе упражнение – это поднять руку вверх, вниз, как на лыжах. Да, кто ездил на лыжах, будет проще, кто нет. Вот так вот, вверх, вниз, и поехали на лыжах. Кто может сделать прямо сейчас, проверить, это будет просто супер. И третье упражнение – это вот такое вот покручивание, которое вот так вот вокруг тела, да. Как маленькие детки, которые похлёстывают себя. А дальше мы проверяем, хорошо мы сделали упражнение или нет. То есть подействовало оно на нас или нет. Что мы делаем? Руки вот так ставим. Видите, у меня упражнение сделано не очень хорошо. Руки не отлетели. А если бы упражнение было сделано хорошо, то руки, они как бы сами поднимаются вверх. Вот так вот. Сами отлетают. И эти упражнения прошли, конечно же, исследования. И сравнивали с работой психологом и людьми, которые делали упражнения, и увидели, что люди, которые делали вот эти упражнения, этот комплекс, они тоже... Что, третье упражнение какое? Третье упражнение...
Все спрашивают, наверное, имеется в виду всего ли три упражнения в этом
комплексе. Да, всего три. В комплексе есть три сета. Три набора упражнений. Первое – это похлёстывание по плечам. Потом закончили с похлёстываниями. Почувствовали, что вот все, телу достаточно. Хотите перейти на следующий комплекс? Поехали на лыжах. Да, руки вверх-вниз, как на лыжах, чуть присогнутые ноги. А дальше почувствовали, что все, захотелось перейти дальше. Дальше есть вот это такое покручивание, да, как маленькие детки, которые стесняются, ручки перед собой, и проверочка. Руки отлетели или не отлетели? Если отлетели, да, сами поднялись, они сами поднимаются. Такое волшебство. Детям, кстати, это очень интересно, потому что они делают упражнения, потом говорите им, опустите руки. Вдоль тела руки раз и полетели. Это такое волшебство, которое дети смотрят на него и говорят, вау, классно. И они хотят делать еще. И если можно сделать несколько таких
Это успокаивает
и детей, и взрослых, это успокаивает нервную систему. Я не знаю, как это работает. Точно я никогда не училась у этого человека, но это очень интересно. Но то, что я поняла из тех лекций, которые я слушала, что заводится какой-то внутренний механизм успокоения и саморегуляции. То есть то, что мы пытаемся сделать на психотерапевтической работе, да, запустить как бы внутреннюю саморегуляцию, отследить мысли, отследить эмоции, отследить свои действия, да, проработать то, что было, как бы пересказать еще раз, да, тоже это очень важный момент, рассказать историю еще раз, да, то, что я знаю, как она была, что было, зачем. Пересказать это кому-то, себе, можно написать это тоже очень важно, это то, чему нас учат в принципе АКДА, да, рассказать историю сначала до конца. Как я ее пережила? И это, в принципе, выводит из состояния травмы, потому что в травме человек молчит, как рыба. Он не говорит о том, что он пережил. И для того, чтобы выйти из этого травматического состояния, нужно проговорить то, что с человеком произошло. Я повторю еще раз упражнение и быстро повторю.
Ханалия, жалко, да. К сожалению. Знаете, в чем дело?
Можно посмотреть запись. Тоже
запись, да. Мы идем сейчас, прямая трансляция на YouTube. И, девочки, вот. Татьяна, вы можете потом еще просмотреть.
Хорошо. И дальше. Отлично. Прошу прощения, что прическа развалилась, пока делали упражнение. Окей, хорошо. Тогда давайте как-то...
А можно вопрос? Да. Можно вопрос?
Да, конечно.
Ханалия, недавно тоже мне подсказали такое упражнение даже, я не знаю, как успокаивать плачущего ребенка. Вы наверняка опытный человек и скажете, работает это или нет, может быть, кому-то поможет. Говорит, когда ребенок плачет, нужно его сказать: ой, слушай, у тебя слезы сейчас закончатся, а для этого нужно восполнить недостаток воды. Возьми, пожалуйста, стакан с водичкой, выпей. Для ребенка это как бы элемент игры, во-первых. И, во-вторых, вода, мы знаем, мелкими глотками, или вообще она, ну, немножко сбивает дыхание, и человек перестает действительно уже всхлипывать, плакать. Вы не слышали про такое упражнение? Действительно работает? Можно ли это применить?
Действительно, работать, применить можно. Я скажу почему. Потому что, в принципе, мы не говорили сегодня про первую психологическую помощь, но первая психологическая помощь работает примерно так. Не говорить, там, ты сейчас злишься, да, вот расскажи немножко о своей злости. Это вообще не помогает, когда человек находится вот в таком состоянии кризиса, или ребенок плачет, и нужно перевести сразу в действие, да, выйти на контакт, позвать человека по имени, да, там, назвать имя ребенка, сказать: знаешь, что вот я вижу, что ты плачешь, принеси бутылочку с водой. Тебе сейчас это поможет. И дальше ребенок пьет, и как бы в момент, когда у нас идет поток мыслей, поток эмоций регулируется самостоятельно, да, без того, чтобы мы применяли вообще какие-то методы. То есть мыслить и чувствовать мы одновременно не умеем. Если мы мыслим, то мы не чувствуем. Поэтому женщинам стоит приобщиться к уборке перед Песохом. Когда женщина убирает, она не думает. Не думает о том, что с ней происходит. Да, в жизни вот этих всех невзгодах, которые есть. Вот, поэтому как бы это, да, метод, который работает. И опять-таки дальше мы можем... Доброго вечера. И дальше мы можем уже сказать ребенку, да, сказать, что произошло, быстренько, как бы, да, вкратце. И когда закончится, это все, говорит: да, все, все закончится. Да, видишь, ты уже не плачешь. Да, видишь, тебе это помогло. Мы тоже учим ребенка, что ему помогает. И дальше он может в жизни применять это уже в других ситуациях. Да, он вспомнит, что когда-то мне помогло выпить воду, я сейчас пойду выпью воду. Да, и мы как бы уже научили ребенка, как ему оказать себе вот эту вот первую помощь. Поэтому да, вы можете практиковать и тренироваться.
Спасибо вам огромное.
Есть еще вопросы? У нас есть еще одна минута, можем как бы, может быть.
Женщины, если есть вопросы, не только женщины, здесь мужчины слушают наш сегодняшний урок, потому что он действительно актуальный. Приглашаем, у нас последняя минута. И я не знаю, честно, когда мы сможем встретиться. Было бы очень здорово поговорить про психологическую поддержку.
Хорошо, есть способ психологической поддержки. И стоит, опять-таки, если мы сказали, если люди не могут понимать, что не могут сами справиться, обязательно обращайтесь за помощью к специалистам. Если вы понимаете, что вы сами можете справиться, то берите всю информацию, то, что мы сказали, из этого выбирайте то, что вы считаете поможет вам. И дыхательные упражнения помогают всем. Спортивные упражнения, вот, да, вот ключ Алиева, например, это вообще замечательная система. И опять-таки сжимание, разжимание мышц, арпая, расслабление, они тоже очень помогают на физическом уровне. И дай Бог, чтобы в этот Песах мы уже сидели в этом Мигдаше, у нас был Песах с настоящими пасхальными жертвами. Вы зрат Ашем. Спасибо большое.